Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы беседуем с иереем Константином Кравцовым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить о таком интересном событии. Я думаю, нашим радиослушателям будет тоже очень интересно услышать. Ваш брат, один из строителей, можно сказать, храма в Антарктиде. Прошло 10 лет, и вы сами посетили это место, этот конец географии. Давайте по порядку. Просто вот интересно, как вообще возникла идея постройки этого храма. Мало того, у людей нецерковных может возникнуть вопрос, зачем в таком месте ставить храм.
И даже у церковных часто мне приходилось слышать, что там пингвинов крестить, что ли, зачем храм в Антарктиде. Но мне кажется, это самый красивый проект из всех, какие я знаю за последние лет 20. Ну, во всяком случае, после развала СССР. Тем более, вспомним, что... Сейчас я немножко по порядку расскажу. Это 2001 год. 10 лет назад было освящено место для храма в Антарктиде, а в 2004 году он там был поставлен. Я как раз присутствовал на закладке этого храма, то есть освящение места, это и есть закладка храма на этом месте.
Камень, ставили. Да, закладывался?
Нет, немножко не так. Там, на этом месте, ставится крест, и потом там строится храм. Освящается место, ставится крест, прочитываются определенные молитвы, все кропится святой водой, и вот потом там ставится храм. Я как раз присутствовал вот при закладке, то есть когда этот проект, храм в Антарктиде, получил благословение патриарха Московской всей Руси Алексия, и вот отправилась такая первая экспедиция в Антарктиду, первая с ее открытия в 20-х годах 19 века экспедиция Лазарева и Беллинсгаузена, то есть Антарктида вообще открыта русскими.
Как и многое другое.
Да, но никогда в Антарктиде не стояло даже креста, не говоря уже о храме. Вообще, у Антарктиды очень интересная история, очень такая мистическая. Она овеяна всяческими легендами, гипотезами. И, конечно, прежде всего для меня это закладка храма, а потом установка храма в Антарктиде. Это такой символический, глубоко символический акт, говорящий именно о торжестве православия. И именно русского православия в этой самой Антарктиде. По некоторым косвенным данным, ну, например, существует такая карта, которую обнародовал турецкий адмирал Мухаммедин Пири в XVI веке. Карта, захваченная турками у испанцев в морском бою. Так вот, на этой карте изображена Гренландия и Антарктида без ледяного покрова. То есть там горы, реки, озера, леса и так далее, и так далее. Что самое удивительное, эту карту исследовали уже в 20 веке ученые, что эта карта сделана с такой точностью, которую можно сделать только при аэрофотосъемке. То есть Антарктида окружена массой загадок. Одна из них это уже относится к 20 веку. Немецкие экспедиции в Антарктиду, начиная с 1938 года, продолжавшиеся в течение всего этого времени Второй мировой войны. И, собственно, после краха Германии, это где-то уже апрель 1945-го, как говорили сдавшиеся американцам немецкие подводники, именно туда, в Антарктиду, в нацистскую базу 211 «Новая Швабия», были вывезены и секретные архивы, и какие-то реликвии. В частности, говорилось о копье Лонгина, том копье, которым был пронзен Христос. Также утверждается, что туда были вывезены секретные предприятия, разрабатывавшие в том числе ядерное оружие. Насколько можно этому верить, трудно сказать, но вот публикации такие есть. И юнцы из Гитлерюгенда, как генофонд будущей чистой расы. И очень-очень много историй, связанных с НЛО. Кстати, интересно, что первые упоминания НЛО появляются в конце 40-х годов. А самое первое упоминание об НЛО принадлежит американскому адмиралу, контр-адмиралу Берду, он же и полярный исследователь, который в 1947 году руководил военной экспедицией в Антарктиду. То есть на основании допросов этих сдавшихся немецких подводников и других сведений был сделан вывод, что на земле Королевы Мод, вот на этой самой базе 211 «Новая Швабия», окопались нацисты, и нужно их там добить. Вот. И была послана экспедиция довольно крупная, с одним авианосцем, 20 кораблями, самолетами, вертолетами.
Американская экспедиция.
Да, американская экспедиция. Более 4000 человек-солдат, запас продовольствия и так далее. Но эту экспедицию американцы были вынуждены внезапно свернуть И доклад о ней засекречен до сих пор. Доклад на президентской комиссии, сделанный адмиралом Бердом. Суть в чем? Просочились в прессу какие-то сведения, а что-то, может быть, журналисты додумали сами, потому что, когда существует секретность, появляется масса всяческих домыслов. Так вот, по этим публикациям в разных западных журналах тогда появившихся, Берд будто бы говорил о том, что был атакован летающими дисками, взлетавшими прямо из-под воды. И пришлось свернуть эту экспедицию. Американцы потеряли там как минимум один корабль, потеряли значительную часть личного состава. Но это все как бы из области легенд. А вот что интересно, обратимся к фактам. Берду пришлось свернуть свою экспедицию 3 марта 1947 года. А на той самой земле Королевы Мод, на российской станции Новолазаревская, расположенной там же, есть такая любопытная могила. Могила советского военного летчика Челенгарова, памятником которой служит пропеллер. И самое интересное – это дата. А дата – это 1 марта 1947 года. То есть за 2 дня до того, как Берду пришлось эвакуироваться срочно со своей экспедиции с земли Королевы Мод. И есть такая версия, что не летающие тарелки обстреляли там американцев, а именно военно-воздушные силы СССР. Вот. Может быть, поэтому как раз и засекречены были и остаются материалы той самой комиссии. Это я к чему? Что с Антарктидой очень много всего связано. Связано всякой мистики. То есть, по некоторым эзотерическим теориям, и причем она, эта теория, находит подтверждение в работах ряда исследователей, в том числе российских, Антарктида не что иное, как Атлантида. Та самая, о которой писал Платон. И по вот этим вот версиям существовало до некой глобальной катастрофы, о которой, кстати, вот рассказ о всемирном потопе, зафиксированный в Библии и в ряде других источников таких религиозных, существовала некая цивилизация, которая погибла в результате планетарной катастрофы. Предполагается, что это было столкновение либо с кометой, либо с метеоритом. Ну, в общем, произошли какие-то совершенно такие, коснувшиеся всех и каждого, климатические и прочие изменения, сдвинулись материки. И вот, спасаясь с этой самой Антарктиды-Атлантиды, представители той цивилизации, той расы, и добрались кто до Центральной Америки, кто до Ближнего Востока, кто до Филиппинских островов. И что интересно, что у всех этих народов есть предание о вдруг появившихся из моря богах-просветителях, которые передали им все те знания, которые дали толчок развитию уже известной нам цивилизации. Вот, так что Антарктида – место совершенно такое удивительное и уникальное.
Да, вы столько рассказали таких, я бы сказала, фантастических, беллетристических теорий. Просто глаза округляются.
А самое интересное, что последней точкой, как бы вот одной из последних точек в истории Антарктиды, как раз стал этот православный храм, поставленный 8 лет назад, а место, под которое было освящено 10 лет назад, и сегодня, вот в этом году, мы как раз празднуем этот юбилей.
Мне кажется, побольше о храме, потому что это самый такой, ну, высокий реалист во всем, что мы говорили. Ну, много чего можно было бы сказать об Антарктиде. Это интересное такое полотно. Но, в принципе, там ведь много полезных ископаемых, которые трудно добыть в силу, так сказать, вечной мерзлоты. И стратегически, очевидно, этот район, конечно, является геополитическим интересом, прицелом для супердержав. Но вот все-таки с духовной точки зрения, почему так важно было, почему так необходимо и вообще прекрасно, когда появляется новый храм?
Тут еще важно учитывать то время. Вспомним 2001 год. В России непонятно что. Прошло 10 лет после того, как рухнул СССР, и вот это десятилетие было для всех, ну или почти для всех, весьма травматичным. Вспомним тот же расстрел парламента, чеченскую войну, сначала первую, потом вторую, взрывы домов в Москве, дефолт, нищету, озлобленность, цинизм.
Бандитизм.
Да, бандитизм, национальное унижение, что очень важно, да, потому что из сверхдержавы Россия превратилась едва ли не в сырьевую колонию. Конечно, это сказывалось на самоощущении всех, как с тех пор говорят россиян. И вдруг появляется такой проект – храм в Антарктиде. То есть, насколько это, как мне кажется, должно было поднять, что ли, дух
имперский
нации.
Дух.
Да, даже, может, уже и не имперский, а просто дух нации. Просто, что мы еще не раздавлены, не растоптаны, если мы строим храм в Антарктиде. Вот этот момент очень важен. Но что интересно, идея эта принадлежит Лукину, возглавляющему российскую антарктическую экспедицию, то есть главному по Антарктиде. А инициатором, двигателем этой идеи стал Петр Задиров, В прошлом испытатель парашютных систем, а сейчас владелец небольшой авиакомпании, занимающейся арктическими перевозками. Он не раз бывал и на Южном, и на Северном полюсе. Интересен его путь к Вере. Ему приснилось, что он прыгает с парашюта, парашют не раскрывается, запаска не раскрывается, и вдруг он видит мать, которая перед ним расстилает оренбургский пуховый платок. Он сам из оренбургских степей родом. Вот. А на следующий день так оно и было. То есть он испытывает парашют с предельно низкой высоты, 800 метров, и действительно парашют не раскрывается, и запаску он тоже не может раскрыть, потому что оледенели замки. Пока он отогревает эти замки, он уже вплотную приближается к земле. И когда он, наконец, открывает эту запаску, она не успевает наполниться воздухом. А он уже вот буквально там в нескольких метрах. И он падает в сугроб, который сгребли в снег со взлетной полосы, он туда и угодил. Отделался ушибами. И вот, видимо, так он стал верующим.
Потрясающе. Вот, пожалуйста, современный случай вот такого чуда Божьего.
Да, стал верующим, и в своем родном селе в 91-м году он построил на месте разрушенного Казанского собора храм, при освящении которого присутствовал Лукин, и он ему предложил: давай поставим часовню в Антарктиде в память о наших погибших полярниках. Там погибло 68 человек. За все годы исследования Антарктиды погибло 68 наших полярников, и все они остались там, никого не вывозили на Большую Землю.
И мало того, о них мало что известно. И...
Да, да. Ну, прекрасная идея. Действительно, что может быть лучше часовни в памяти погибших там? Обратились к патриарху за благословением, и как раз патриарх Алексей предложил не часовню, а храм там поставить. Вот так возникла эта идея. Но этот проект очень дорогостоящий, понятно, и Задиров с его авиакомпанией потянуть его не мог. Он обратился к российским предпринимателям через интернет с предложением о сотрудничестве. Ну и понятно, что имелось в виду также и помощь. И мой брат единственный бизнесмен в России, который на это откликнулся. И слава богу, потому что без его участия этот проект оказался бы невозможен.
А здесь необъяснимо ли это еще, помимо прочих вещей, тем, что ваша родина – это Салехард, и ваше детство прошло в определенных и климатических условиях, и таких природных, и душевных, скажем, духовных. И это наложило отпечаток, потому что сама идея оживотворить атмосферу в Антарктиде, она могла прийти человеку закаленному вот в таких непростых условиях.
Ну да, безусловно, конечно. Родились в Арктике, поставили храм в Антарктике. Безусловно, это, конечно, играло роль. Потом вообще мой брат, он с детства грезил охотой, на которую отец брал его с 6 лет. И он никем не хотел быть, кроме как охотником-промысловиком. Потом учился на геолога. Но когда он закончил институт нефти и газа, были как раз 90-е, все российские геологические экспедиции были закрыты, поэтому он стал бизнесменом, собственно говоря. И да, безусловно, это сыграло роль. Вот, любовь к Полярию неискоренимая.
И в некотором смысле некий такой, можно сказать, не авантюризм, а романтизм.
Да, да, конечно, конечно. Это красивейший проект, это прекрасная идея. Он абсолютно бесполезен с точки зрения коммерческой.
Рациональ... И рациональности.
Да, 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 то есть он не просто некоммерческий, он совершенно сверхубыточный. Ну вот он на это пошел, слава богу, и вот мы имеем этот храм в Антарктиде.
Это строительство довели до конца.
Да. Значит, мы осветили место в 2001 году, а потом в 2004 туда привезли теплоходом академик Федоров, который ходит в Антарктиду из Петербурга. Вот этот самый храм, сделанный из алтайской лиственницы и сибирского кедра, деревянный, привезли его в блоках, то есть его собрали сначала на Алтае, потом по блокам разобрали, чтобы установить уже там, в Антарктиде, на острове Кинг-Джордж. А русское название этого острова – Ватерлоо. Этот остров был открыт экспедицией Лазарева и Беллинсгаузена. И почему Ватерлоо? Почти все моряки, которые в экспедиции этой участвовали, были участниками войны 1812 года. И все открытые земли они называли по местам сражений. Бородино, Березина и так далее. Вот Ватерлоо, последнее сражение с Наполеоном. Вот. Тоже символично, да? И за 2 месяца там, на Ватерлоо, этот храм был собран и поставлен и освящен наместником Троице-Сергиевой Лавры и епископом Феогностом. И сейчас Троице-Сергиева Лавра поставляет туда иеромонахов для служения. Надо еще сказать, что в Антарктиде никто, кроме русских священников и священников других конфессий, не служит и не живет. Хотя Чили рядом, Чили – католическая страна, мы видели, не совсем могу точно сказать, часовня это или храм, но существует на чилийской базе, рядом с нашей российской, существует храм. Но там не живут священники. А у нас регулярно, вот они живут с полярниками, служат литрудею.
Напоминаем, у нас в гостях иерей Константин Кравцов. Мы беседуем о постройке храма в Антарктиде. У микрофона Надежда Зотова. А как вообще это выглядит? Насколько много там людей? Это база полярников? Как это выглядит?
Вот значит, вы... это исследовательская станция Беллинсгаузен на острове Кинжош в Ватерлоо. Она насчитывает, ну, в среднем, может быть, там зимуют плюс-минус там 3-4, 10 человек. То есть такой небольшой приход, община такая.
И постоянный монах, монашествующий, да, или который меняется.
Да, то есть каждый год они меняются, приезжают на зимовье. Причем это очень сложно. Зимовье – это испытание не для всех, но вот наши иеромонахи выдерживают. Сложность в чем? Что когда люди оказываются так тесно друг к другу, ну, как в космосе, да? Тут нужно, чтобы было соответствие и характеров, и всего.
Потому и ритмы, и привычек, и
темперамент. Психологически это очень тяжело. Ну, вот, тем не менее. Вот есть уже фильм, снятый об Антарктиде, одной отважной девушкой, которая осталась там на зимовье, сняла фильм об этом самом месте. Есть в интернете кое-какие материалы, правда, очень немного.
А вы скажите, полярники, которые там, они постоянно живут или они меняются сезонно?
Нет, они, конечно, меняются. Постоянно жить там невозможно. То есть, дай бог зимовье там дожить, зимовку. Я не знаю, в каком ритме они живут, но, безусловно, они меняются. То есть...
Ну, вот если можно, хотя бы коротко расскажите о своей поездке в Антарктиду. В какое время года это было и вообще хотя бы вот вкратце. Это все равно, что слетать на Луну, мне кажется, по теперешним обстоятельствам.
Совершенно верно. Это вот именно ощущение того, что ты оказываешься на другой планете. Ничего подобного, ничего похожего я не видел и, думаю, мало кто видел.
Потому... Ну, то есть даже тундру никак это
нет,
не напоминает?
Нет, нет, нет. Это совсем другое. Во-первых, там нет растительности. Там нет земли. То есть, вот этот остров Кинжорж – это гравий. Гравий, причем там такое существует понятие «каменное болото». В этом гравии можно утонуть и увязнуть, как в любой трясине, поэтому ходить там очень опасно. И без провожатых, без посохов туда не ходят. То есть, это действительно очень опасное место. С ураганными ветрами, которые переворачивают самолеты. С, понятно, очень низкой температурой зимой, до 60 градусов.
А вот ураганный ветер, если он в состоянии перевернуть самолет, как вот храм должен устоять? Это же, наверное, все учитывалось, да?
Да, конечно, это учитывалось. Почему храм не каменный, а именно деревянный? Потому что каменный бы не устоял. Вот. А деревянный может выстоять. Архитектор Петр Анисифоров барнаульский его планировал с учетом всех вот этих вот реалий Антарктиды. Вот. И стоит уже сколько? С 2004 года, сейчас 2012. Уже 8 лет. Скоро вот тоже будет юбилей. Что еще интересно? Да, это действительно другой мир, где единственная растительность – это лишайник. Он по миллиметрам за год буквально... так слабо обвивает вот эти вот пластинки этого гравия. То есть, там такие полуразрушенные скалы, очень тоже любопытные, я таких даже не видел нигде. Они напоминают руины зданий. То есть, такое, когда первый раз мы увидели это место сверху из самолета, это было такое ощущение, что вот это разрушенный какой-то город, затопленный водой. Какие-то причудливые эти обломки, торчащие из воды. Сами эти холмы на этом острове, они тоже очень необычные. То есть, они похожи на какие-то вот такие полуразвалившиеся зиккураты или пирамиды. То есть, это постоянно вот под этими ветрами оползающий гравий. Впечатление очень такое необычное от всего этого. Мы попали туда летом. То есть, в январе. И день тоже этот примечательный. Это 25 января, Татьянин день. Когда мы там освещали место. Тоже символично. То есть, там в Антарктике лето, когда у нас зима. И только летом вот туда можно таким образом добраться. Как зимой там, я не знаю. Мы летели на чилийском военном самолете. Хотя это самолет американский такой, с историей из Вьетнамской войны. Си-130, транспортно-десантный самолет, принадлежащий чилийским ВВС. И вот мы на нем туда летели. И оттуда тоже. То есть, много всего такого необычного, интересного. Ну, как-то вот сам факт, само это событие для меня, конечно, очень значимо и важно, что я побывал.
Ну, какое-то космическое, да. А вот живность какая там?
Живность там птицы, то есть чайки, причем чайки, которые перелетают с северного полюса туда, на южный, через океан. Альбатросы, пингвины, разумеется, разных видов. Морские всяческие там... слоны, леопарды, котики и так далее. То есть, всяческие тюлени. Вот. И они, причем все там, они же не пуганы, они там лежат вдоль берега. Вот эти все туши огромные этих морских слонов, котиков, леопардов и прочих. Пингвины тут же шастают, тут же чайки кричат, тут же альбатросы кружат. В общем, это такой очень интересный в этом смысле уголок.
Отец Константин, а вот известна ли реакция вообще вот полярников? Насколько их жизнь все-таки могла измениться ведь с появлением храма? Какие-то отзывы, может быть, что-то известно?
Для, по крайней мере, одного человека она изменилась сразу и радикально с нашим появлением. То есть он был просто крещен в тот день, когда мы прилетели в озере, которое полярники называют Китиш. К сожалению, у меня нет контакта с теми, с кем я там познакомился за те несколько часов, пока мы там были. Но я думаю, безусловно, это как-то отражается на их жизни. Пасха в Антарктиде, венчание в Антарктиде было недавно. Чилийский военный офицер женился на русской девушке. Вот они венчались именно в этом храме в Антарктиде.
Батюшка, а подождите, вот станция наша, станция чилийская, еще кто там присутствует?
Дело в том, что там полярники отовсюду. Они могут базироваться не обязательно на какой-то своей станции, ее может и не быть. Например, я там встречал немцев, есть там и китайцы, есть там и американцы, но у них свои станции, у американцев.
Они там же, в Антарктиде?
В Антарктиде, да, очень много станций. Именно вот сейчас российских станций в связи с 90-ми годами, когда они почти все были закрыты, стало намного меньше. Но остаются такие станции главные, как Восток, Мирный. Нам принадлежит полюс холода, самая холодная точка Земли. Американцы базируются, Амундсен-Скотт, их база, станция, на самом Южном полюсе. Вот. Ну и разные страны проявляют интерес к антарктическим исследованиям, претендуя даже на территорию в Антарктиде. Например, чилийцы так вообще считают, что им принадлежит вся территория, начиная от Антарктиды и островов, примыкающих к мысу Горн. Ну, недалеко от мыса Горн, находящихся и до самого полюса. Ну, это как бы их такие...
Амбиции на основании амбиции, чего-то.
Да. Да ничего, просто они там живут рядом, поэтому считают, что это их земля. Ну, их там, это тут база есть там. Я думаю, она не военная, просто военный аэродром, на который мы и садились. Вот. И чилийская станция как раз рядом с нашей. И очень хорошие отношения. Да, еще испанцы были. Я помню испанку Кармен, почему-то именно так звали. Присутствовала она при этом освещении места. Там самых разных национальностей, разных стран полярники. И они образуют такую одну семью. То есть там нет таких вот перегородок межгосударственных, потому что, ну, Антарктида, понятно.
Взаимопомощь, все, взаимовыручка, да, и понимание суровых условий, да, жизни, на грани жизни и смерти,
да,
честно.
Да, да, и особые отношения между людьми из-за этого.
Батюшка, очень интересный рассказ. Вот скажите в завершение все-таки, для чего нужен храм в Антарктиде? Почему это так важно?
Ну, я уже сказал, что для меня это прежде всего духовное событие. То есть это такой значимый символ победы Христовой. Дикая земля. Там были нацисты, там были эти сталинские корабли, самолеты. Там непонятно, что происходило, что вообще это такое за место в духовном плане. С очень такой зловещей историей. И вот там воздвигнут наш православный храм. Очень красивый, кстати. Он просто такой шедевр древнерусского и современного деревянного зодчества. Очень красивый. Красивее там нет построек в Антарктиде, на шестом континенте. То есть, он символизирует именно победу Христову. По сути, поставив там храм, мы присоединили ту землю к Христу. Вот, так можно сказать. Для меня это очень важно. Это самое главное. Ну, и потом дали возможность нашим соотечественникам, живущим там, в Антарктиде, жить нормальной литургической церковной жизнью. Тоже очень важно. И ведь что? Когда служится литургия? Она же освещает все это место, да? Причем это же распространяется на всех. Собственно, на весь этот шестой континент. Я помню эту литургию, первую литургию в Антарктиде. Мы служили ее в холле вот этого домика полярников, стоящего на сваях. Там были люди всех национальностей, и вот эта вот вселенскость православия, христианства, это было очень важно почувствовать.
И совершение литургии, ой, земли, то есть существование, да, да, мира, пока совершается литургия, вот здесь впервые...
За всю историю открытия Антарктиды. То есть,
да, за всю историю, наверное, существования Земли.
Материка. Да, да, за всю историю существования Земли, совершенно верно.
Поэтому это, конечно, космическое событие, и как прекрасно, что и вы там побывали, и ваш брат поучаствовал в строительстве. И поэтому слава Богу, и да здравствует Россия.
Да, действительно. Это тоже момент очень важен. Вот Россия со всей ее трагической историей, со всеми вот этими перипетиями нашей истории, вот Россия – это восьмиконечный крест, православный храм. Где он есть, там и Россия. Какие бы события ни происходили на нашей вот географической родине, вот это вот русское присутствие. Это тоже очень важно и очень значимо, тем более в нашей исторической ситуации.
Батюшка, а вы не написали никакое стихотворение в связи с этим таким грандиозным событием?
Ну, конечно, написал, и даже не одно.
Донесение подводников Денница, оледеневшие рубки его субмарин, гравий и ветер, остовы скал, основания земли, перетертые в гравий. Лишайник, слюда незавидных земель, русским оставил Кук честь их открытия. И было промозглое взморье, шельф и поморник на камне, горный хрусталь в рюкзаках, и под ногами череп пингвина, белый, как вырезанный из бумаги летательный аппарат. А над головами кружил альбатрос. Солнце явилось, окрасило золотом ртуть, ила среди развалин потустороннего Кёнигсберга. И было упорство ветра, был укреплен валунами крест на утесе, были руины горного кряжа в проливе Дрейка и лабиринты неведомых смертным полых пространств подо льдом земли королевы Мот. И был укреплен валунами крест из сосны на утесе в лето 7510-е от сотворения мира.
Спасибо вам за интересный рассказ. Всего доброго. И хочется пожелать побольше таких, можно сказать, фантастических проектов во славу Божию.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с иереем Константином Кравцовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.